Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. Она называется «С точки зрения жертв».
Если я ничего не путаю, это был апрель 1956 года, моего второго года учебы в Политехническом институте. Утром объявили, что на сегодня занятия отменяются, и всем комсомольцам в актовом зале будут читать доклад Хрущева на 20-м съезде партии. В нашей группе был всего один некомсомолец, я даже помню его имя, Лёша Вяземский. Мы ему говорим: «Пошли, как-нибудь мы тебя проведем». И вдруг он отвечает: «Нет уж, комсомольцы, идите, и пусть вам объяснят, что вы натворили». То есть, как ни смешно, именно он точно знал, о чем речь. Актовый зал в политехнике почти как во дворце съездов. Сказать, что он был полон в то утро, это ничего не сказать. На всех подоконниках огромных окон сидели и стояли. По всем стенам, во всех проходах, на сцене, за кулисами. Случись пожар – все. Читать доклад вышел незапоминающийся такой партработник, ответственный за идеологию. Правда, мне он запомнился, потому что незадолго до этого запретил петь в «Капустнике» студенческую песню «Но нигде таких пунктиров нету, по которым нам бродить по свету». Как, говорит, нету пунктиров? Вам партия все дороги открыла. А тут вышел белый, как мел, и сразу: о культе личности вообще и, в частности, о культе личности Сталина. Так и сказал: Сталина, не товарища Сталина. И в зале мгновенно мертвая тишина. И до самого конца ни одного покашливания, ни звука. Любой театр бы позавидовал. Только когда он прочел, что Сталин ввел понятие «враг народа» для физического уничтожения тех, кто был с ним не согласен, какой-то шорох раздался в зале, как будто у всех сразу мурашки прошли по спине. К 1956 году я, в общем, была более или менее готова к сути сказанного из откровений матери, бабушки и их друзей. Но подробности, приведенные в докладе, словно речь шла о гестапо, молодая гвардия наоборот. Но еще больше меня потрясло другое, что все это сейчас говорилось со сцены, громко, увереннее с каждой минутой, словно читавший доклад партработник сам-то уже давно так думал. Его тон стал таким обвинительным, будто и он, и те, кто это писал, не имели ни малейшего отношения к разоблаченному злодейству. Но все равно это был великий момент. Больше никогда в жизни мне не довелось услышать ничего такого, что на моих глазах одновременно потрясло бы 2000 душ. Я помню, в моей очень еще юной голове все всплывало тогда одно сравнение, что вот середина 17 века, Рим, идет суд над Галилеем, снаружи толпа сладострастно ждет приговора, и вдруг к этой толпе выходит главный инквизитор и говорит: есть мнение, что она действительно вертится. О том, какая полыхала буря чувств после доклада Хрущева, какая была растерянность в народе, какое потрясение, возмущение и недоверие, у кого раскаяние, у кого ужас перед возможным наказанием, я тогда и не знала, и не задумывалась над этим. Но много позже мне стали известны интересные детали, в частности, из материалов историка Панкратовой, сохранившиеся в архиве общества «Мемориал». Перед чтением доклада, писала академик Панкратова, собравшихся предупреждали, что не будет ни прений, ни вопросов. После чтения не проводилось никакой разъяснительной работы. Это вызвало недовольство и огромное количество самых разных вопросов, которые свидетельствовали о большом смятении умов и крайнем возбуждении чувств. Несчастная, честная Панкратова, к тому времени известная своим заступничеством за политзаключенных, взяла на себя непосильную задачу – разъяснять неразъяснимое. На ее лекциях в 1956 году в одном Ленинграде побывало 6 тысяч человек. Панкратова сохранила 800 записок слушателей, в основном анонимных, из которых 135 включены в архив мемориала. Из этих записок видно, например, какая паника охватила преподавателей советской истории и марксизма-ленинизма. Вот несколько записок именно от них. Вы говорите о необходимости стремиться к объективному освещению исторических событий. А как же тогда понимать принцип партийности в изучении истории? Что отвечать студентам техникума, которые спрашивают, были ли хоть какие-то враги народа настоящими врагами? Выходит, что троцкисты и бухаринцы не шпионили в пользу Англии и Японии, а в школьных экзаменационных билетах они названы агентами иностранных разведок. Как теперь трактовать присоединение Прибалтики? Как прогрессивное или как захватническое? Была ли ликвидация кулачества исторической необходимостью? Чем вызваны исторические ошибки в ваших собственных учебниках? Там цитаты Сталина больше, чем из Ленина. Были записки простодушные. Например, можно ли теперь считать национальным героем Александра Невского? Или такая: а Сталин знал, что делал, или заблуждался? И одна особенно простодушная записка, без подписи, без знаков препинания, написанная печатными буквами. Верно ли, что есть указания об отмене антисемитизма? Два слова о судьбе самой Анны Михайловны Панкратовой. В 1956 году она попробовала реорганизовать журнал «Вопросы истории», уже исходя из новых взглядов. Но, видимо, перестаралась. И в 1957 году академика Панкратову из журнала с шумом выгнали. В том же году она умерла от сердечного приступа. В интернете есть статья о ней. Автор Борис Беленкин пишет, что в конце 20-х Панкратова поссорилась с человеком, которого любила и который был отцом ее ребенка, потому что тот был троцкистом. Она предъявила ему ультиматум: «Или ты разоружаешься перед партией и меняешь взгляды, или мы расходимся». Видимо, он не разоружился, потому что с 28-го года скитался по ссылкам, а в 36-м был арестован и отправлен в Воркутинский лагерь, откуда не вернулся. Панкратова умерла, так и не узнав, что ее любимый историк-германист Григорий Яковин в 1938 году в Воркутинском лагере возглавил общую забастовку, самую крупную в предвоенной истории ГУЛАГа. Ее активистов, включая Яковина, расстреляли в марте 1938-го около кирпичного завода. Этот расстрел получил название Кашкетинского по фамилии командира опергруппы НКВД, направленной для зачистки лагерей от реальных идеологических противников. Их даже там не должно было быть. В 1956 году я по молодости лет не очень замечала реакцию в народе на хрущевский доклад. Люди из моего окружения облегченно вздохнули, а чужие не делились своими чувствами, опыт показывал, что их лучше держать при себе. Но один случай помню. Мы с Игорем Ефимовым, моим будущим мужем, а тогда тоже студентом политехника, ходили в литературное объединение, которое организовала учительница Эдди Александровна Модель для вчерашних школьников. На очередное занятие она пришла потрясенная в черном платье с похорон одного из своих бывших учеников. Он вышел из института после чтения доклада, поднялся к себе домой на 6-й этаж и бросился в пролет лестницы. Ходили слухи и о других самоубийствах среди молодежи. Мне и моему мужу Игорю Ефимову повезло, если это слово здесь уместно, родиться и вырасти в семьях жертв, а не палачей. В юности, в конце 50-х, нам не пришлось оправдываться даже перед собой. Тут было чисто, все убиты. Одни Сталиным, другие Гитлером. А те, кого не добили, в 1956 году все еще медленно возвращались к жизни. Игорева тетушка из Сибири после 17 лет отсидки. Мой отец из самого восточного города Европы, Воркуты, после 7 лет. Родись я в 19 веке, меня бы называли бастардом, потому что я плод тайной любви и следствие закона 1937 года о запрещении абортов. Моя будущая мать Галина, тогда 20-летняя идеалистка, была требовательно влюблена в 30-летнего журналиста Мишу с лицом грузинского князя и с южной тревожащей загадочностью. Когда загадочность объяснилась отчасти тем, что у него в другом городе жена и сын, было уже поздно. Так в нашей северной петербургской семье появилась я с грузинской ни к селу, ни к городу внешностью и с фамилией не отца, а деда, польской, но ради мимикрии укороченной до украинской. Тут кратко для справки. К 1956 году родоначальников моего петербургского клана Шульгиных, в скобках скажу, не знаю ни о каком родстве со знаменитым Шульгиным, но знаю, что слово «шульга» на севере означает «левша». Родоначальников осталось трое. Две сестры, моя бабушка Олимпиада и ее сестра Татьяна, и их младший брат Александр. Все трое на седьмом десятке. К тому времени они уже были окружены бог знает каким интернационалом. Дети, племянники и внуки были полуполяками, полунемцами, полудворянами, четверть евреями, восьмушка грузинами. Произведшие на свет это потомство немцы, поляки, евреи и грузины, не говоря о дворянах, кто бежал в 1927-м, кого расстреляли в 1937-м, кто погиб на фронте в 43-м, кто умер в блокаду, кто возвращался из Воркуты. А в городе Батуми жила пара грузинских евреев, которые получили бы парный инфаркт, узная они о своей причастности к нашей семье. В первый раз я увидела своего отца 7-летней зимой 45-го, когда он заехал в Ленинград из госпиталя по дороге домой. С тех пор я помнила стройного грузинского князя со смуглым лицом и неохотной улыбкой, капитана, я уже умела считать звездочки на погонах, осторожно хромавшего с палкой, на которой стоял длинный больничный штамп. Мне представили гости как Михаила Георгиевича. Я зашлась от возбуждения, все пыталась ему рассказать и показать. Утром вызвалась позвать его к завтраку, от волнения влетела к нему без стука. Он ночевал в пустой, еще не экспроприированной комнате погибшего дяди, и увидела его в кальсонах, выскочила, уши горели. Но скоро мой восторг перед героическим гостем сменился тягостной неловкостью. Обычно гости со мной шутили, ласкали меня и баловали. А этот гость воспитывал. Он вообще не шутил, и у него был такой вид, словно он приехал по делу. В первый же день по приезде он сказал мне, что девочкам надо вести себя скромней и сдержанней. Я послушно притихла. На второй день мама и бабушка, занятые разговором с гостем, отпустили меня погулять во двор, чего обычно не разрешали из-за хулиганов. И я подвернула ногу, прыгая вместе с хулиганами с высоких поленниц дров, загромождавших двор. Хулиганы привели меня домой всю в слезах, и пока бабушка прикладывала холодный компресс к опухшей щиколотке, Михаил Георгиевич меня стыдил. «Ты уже не маленькая, чтобы плакать. Тебя бы в военный госпиталь сводить, посмотрела бы, как мужественно ведут себя раненые». Мне опять стало стыдно, но так не захотелось непривычно чувствовать себя плохой девочкой. Меня так разочаровал учительский тон гостя, что я занялась своими несложными уроками, игрушками и совершенно не помнила, когда и как он уехал. Между тем, именно во время этого послевоенного визита Михаил Георгиевич объявил маме и бабушке, уже осиротевшей, потерявшей мужа в блокаду и сына в бою под Черниговом, что будет посылать им деньги на свою нежданно-негаданную дочь. Посылал он немного, да и это отрывало от любимого сына, на 5 лет меня старше. Мать и бабушка это понимали и очень ценили. Весной 1947 года денежные переводы прекратились. Моя гордая мать ничего выяснять не желала, но ее подруга вызвалась съездить в нужный город и осторожно все разузнать. Она добралась до редакции Мишиной газеты с несколько тавтологическим названием «Патриот Родины», и, боясь как-нибудь Мишу выдать и подвести, прошлась несколько раз по коридору, высмотрела среди сотрудников молодого человека с добрым лицом и спросила, как найти Мишу. Молодой человек замер, быстро оглянулся и прошептал: «Уходите и ни у кого ничего не спрашивайте, Мишу арестовали». И вот непобедимое человеческое естество. Мамина подруга, прекрасно понявшая, в чем дело, все же растерянно спросила: «За что?» Но молодой человек неожиданно ответил на ходу и шепотом: «Кажется, за анекдот». Все-таки, оказывается, Михаил Георгиевич мог и пошутить. Про эту поездку мне через много лет рассказала бабушка. А вот что я помню сама и чему не перестаю удивляться, что пока Михаил Георгиевич сидел в воркутинском лагере, мать бесстрашно или беспечно заставляла меня ему писать. В некий почтовый ящик я годами писала бессмысленные, вымученные письма, не похожие на то единственное, полное чувств, которое в 5 лет по собственному желанию я написала актеру Михаилу Жарову, летчику из фильма «Воздушный извозчик». «Дорогой дядя Миша», все буквы «Я» в обратную сторону. «Я вас люблю».
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете новую главу воспоминаний Марины Ефимовой, ее название «С точки зрения жертв».
И И вот ноябрьским воскресным днем 1956 года в нашей коммуналке на Разъезжей мы трое, мама, постаревшая ошибка молодости, я, незапланированная дочь, и бабушка, незаконная теща, ждали Мишу-журналиста в гости. Ждали 50-летнего малознакомого человека, который, сам того категорически не желая, определил судьбу нашей семьи. Да и мы, абсолютно не желая, изменили его судьбу, во всяком случае, отношения с женой. В 1938 году кто-то из общих знакомых, среди которых было слишком много людей принципиальных, рассказал о Мишином приключении его жене, и она Мишу не простила. Беспечная я, ничего не подозревая, стала стыдной тайной гордого грузинско-еврейского клана, берущего начало в городе Батуми. В 1956 году Михаил Георгиевич, старше на 8 чудовищных лет, опять в Ленинграде, где ему компенсировали судебную ошибку 1947 года, редакторской должностью в одной из местных газет. На встречу с ним мать и бабушка разрешили мне пригласить Игоря, с которым мы только-только начали, как теперь говорят, встречаться. Я совершенно не узнала полного бледного человека, вошедшего в комнату. Одно осталось от прежнего – неохотная улыбка. Он был молчалив так, будто не мог разжать губ. Но постепенно, под взволнованным напором наших с Игорем вопросов, словно куски воркутинского льда начали местами отваливаться от него. Застылое достоинство его манеры сменялось вдруг торопливой и краткой откровенностью человека, для которого возможность хоть что-то рассказать стала на несколько минут важнее пожизненной осторожности зэка. Так мы узнали, что в 1951 году в лагерях прошли массовые расстрелы, в основном доходяг, попавших в лагерь после немецкого плена. Позже я прочла об этой акции в книге Геллера и Нехрича «Утопия у власти». В 1951 году решено было уничтожить 5% заключенных. Интересно, сейчас кто-нибудь из историков пытается рационально объяснить это решение хорошего менеджера Сталина? Особенно загадочную цифру – 5%. Михаил Георгиевич рассказал, что после расстрелов, наоборот, дали послабление и стали лучше кормить. Теперь руководство было недовольно количеством смертей в лагерях и низкой производительностью труда. Как-то выходило из его рассказов, что было много смешного. Взывает дежурный по лагерю. «Слушай, как тебя? Ты журналистом был. Объясни-ка про югославских вождей. Вот в газетах пишут то Тита, а то Тита и Иосип Броз. Кто этот второй-то, Иосип Броз?» За обедом я не могла оторвать глаз от рук гостя, небольших, с пухловатыми пальцами, на левой руке странно скрюченными. Я все-таки спросила, ваши пальцы отмороженные? Его улыбка выползла на лицо, не украсив его, а только исказив. «Нет, это вначале поговорили со мной по душам». «Вас пытали?» Он сказал, «ну не то чтобы пытали». Мне было не остановиться, и я растерянно настаивала. «Так а что они? Как они?» И он сказал, «дверью, просто и дешево. В щель пальцы совали, а потом дверь закрывали». Тут бабушка прерывисто задышала и настоятельно трижды перекрестилась. Я опять спросила, «а что они у вас хотели выпытать?» Спросила и сама заметила свою неуместную настойчивость, словно я еще надеялась, что если он им все сразу скажет, то ужаса с дверью не будет. Игорь хмуро сказал, «да ничего им не надо было». И Михаил Георгиевич кивнул. «Абсолютно нечего им было у меня выпытывать. Это так, чтобы сразу показать, кто есть кто». Мы с Игорем проводили Михаила Георгиевича до остановки трамвая. Он только на секунду положил мне руку на плечо, но у меня появилось тревожное ощущение, что теперь я стала обладательницей отца с неясными последствиями. После этого лет 5 он регулярно у нас бывал, но больше ни разу нам не удалось ни о чем его расспросить. Я и до сих пор не знаю, сидел он в Воркутлаге или в Речлаге. И если в последнем, то не участвовал ли в восстании 1953 года, через 3 месяца после смерти Сталина, когда политзаключенные безуспешно требовали пересмотра дел. Их пытались усмирить мелкими поблажками, а когда это не помогло, умело расслоили, неуверенных отделили от упрямцев, а по упрямцам после отказа разойтись дали с вышки очередь из пулемета. 70 убитых, 120 раненых. Визиты отца прекратились, когда он снова попытался меня воспитывать. Он явно считал это своим долгом и критиковал, как строгий наставник, довольно беспощадно, а главное, умело расхолаживал меня во всех моих начинаниях. Я стала ускользать из дома перед его визитами. Он заметил, обиделся и стал приходить реже. К тому же он отказывался знакомить меня с сыном, моим сводным братом, хотя сказал, что тот знает о моем существовании. Отец умер, пережив сына. Умер, как и тот, от сердечной болезни, когда ему было 63 года. Перед отъездом в эмиграцию мне понадобилось свидетельство о его смерти. Я позвонила впервые по его телефону, объяснилась с женщиной, оказавшейся вдовой его сына, и поехала за справкой. Когда на мой звонок дверь квартиры открылась, я замерла. На пороге стоял мальчик лет 15, совершенно с моим лицом, юным, конечно. Мы оба ошеломленно смотрели друг на друга. Потом он рассмеялся и убежал, крикнув: «Мама, это к тебе!» Его мать, круглолицая русская женщина, рассказала мне, что отношения Михаила Георгиевича с его сыном были тяжелыми, но что для двух своих внуков он был и остается безупречным героем и примером для подражания. Поэтому отец не хотел меня знакомить с этой семьей, боялся упасть с последнего пьедестала. Его невестка сказала, что дети ничего обо мне не знают и не должны знать, чтобы не опорочить светлую память деда. Она попросила меня вычеркнуть их телефон из моей записной книжки и из-за границы никогда им не писать, не звонить и ничего не присылать. Я исполнила ее просьбу, но до конца жизни у меня перед глазами будет стоять лицо мальчика, который должен, просто обязан был стать моим любимым племянником. В моей семье и ее окружении люди погибали как классово чуждые. В 1919 году, когда в Питере пошел слух, что будут конфисковать все ценные вещи, дедушка еще верил в здравый смысл новых властей. Ну, будут конфисковать настоящие ценности у настоящих богачей, но не серебряные же ложки. Однако бабушка не верила никому и действовала без промедления. Она снесла золото в Тарксин, столовое серебро спрятала в надежное место, а через неделю пришли конфисковать серебряные ложки. Не поверив, что в квартире нотариуса нет золота и серебра, деда увели. С дюжиной других соседей и знакомых он трое суток простоял в битком набитой комнате в подвале конторы. Правда, методы дознания были еще детские, не давали пить, не водили в уборную, а сесть было некуда из-за тесноты. Но и народ ведь был еще избалованным, кто-то умер от одного стояния. Дед, однако, про спрятанное не сказал. Почему? Понимал, что это не поможет, из шляхетской гордости. Или бабушка на этот раз не доверилась даже ему, и дед попросту ничего не знал. Через трое суток его выпустили, и был призван врач, бабушкин брат Александр, для поправки дедова здоровья. Я иногда спрашивала у бабушки, что она чувствовала в эти три дня, зная про серебро. И она неизменно отвечала: да уж делала все, что могла. В том смысле, что хлопотала об освобождении. Этот ответ был искренним. Бабушка плохо помнила свои чувства, потому что каждое ее чувство немедленно превращалось в действие. Словом, у нас сохранилась сахарница Фраже. До сих пор живет у меня. 1936 год омрачился трагедией соседей. В свое время бабушка, опережая события, прописала семью друзей в их с дедом квартиру на Разъезжей, все равно обреченную стать коммуналкой. Это была семья поляка Лещинского, недавние предки которого, как и дедовы, получили русское дворянство. В двух комнатах поселились сам Лещинский, кажется, офицер, его болезненная жена Лизочка и двое сыновей. В 1936-м одному было 17 лет, другому 14. Имя младшего, оставшегося в истории семьи, Кирилл. Перед Рождеством обе семьи отправились на вечеринку к нашим родственникам, жившим рядом на Загородном. У меня сохранилась фотография с этой вечеринки. Веселый, как все пиры во время чумы. Стол, задвинутый в тюлеркера, и за ним мои родственники, молодые, миловидные, в каких-то пикантных сочетаниях. Например, аппетитная жена моего дяди кокетливо привалилась к красавцу Зимбицкому, мужу бабушкиной сестры. И сам дядя в обнимку с сестрой, моей мамой, смеющийся, с лицом, про которое американцы сказали бы «all Russian boy», типичный русский юноша. В разгар этой вечеринки раздался телефонный звонок Лещинским. Хмурый голос старшего сына сказал, что у Кирилла высокая температура, пусть родители идут домой. Лизочка нервно спрашивала в трубку: «Да что случилось? Он был совершенно здоров». Женщины сочувственно столпились у телефона. И вдруг в трубке раздался голос Кирилла, такой звенящий, что его слышали все вокруг. «Мама, не приходите, здесь НКВД!» И гудки. Какой-то рационалист из гостей сказал: «Не ходите, детей не тронут». Но Лизочка только взглянула на него. На следующий день правую сторону ее лица парализовало. Ночью взяли не только самого Лещинского, но и 14-летнего Кирилла. Лизочка так в себя и не пришла, и перед войной старший сын увез ее в Москву, где получил работу. Оба арестованных Лещинских сгинули в ГУЛАГе, правда, Кирилл на фронте в штрафбате. Следующий, 1937 год, ознаменовался в нашей семье не только моим рождением. Во Владикавказе арестовали мужа бабушкиной сестры Зимбицкого и на следующий день расстреляли. 1943 был годом сразу двух смертей. Умер в блокадном Ленинграде дед и убили под Черниговым дядю. В 1947-м арестовали отца.
На волнах Радио Свобода вы слушали новую главу воспоминаний Марины Ефимовой. Прозвучала первая часть. Продолжение в следующем месяце. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. В эфире каждый рабочий день в 19:30 по московскому времени.